Они не видели зверя и никаких признаков его присутствия, кроме убитых белых медведей, с тех пор, как покинули замкнутое озеро во льдах, где погиб лейтенант Литтл со своими людьми. Каждый отряд, посылавшийся капитаном на охоту, получал приказ немедленно возвращаться, если они найдут следы существа на снегу. Крозье твердо решил взять с собой всех до единого мужчин, способных держаться на ногах, и все огнестрельное оружие на охоту за зверем. Коли понадобится, он прикажет людям греметь кастрюлями и сковородами и кричать на манер индийских загонщиков, преследующих тигра в высокой траве. Но Крозье понимал, что толку от этого будет не больше, чем от засады покойного сэра Джона. Чтобы заставить зверя приблизиться к ним, знал капитан, нужна приманка. Крозье не сомневался, что существо по-прежнему следует за ними по пятам, подходит ближе в темное время суток, теперь становившееся все длиннее и прячется где-то, возможно, подо льдом при свете дня, и оно подойдет еще ближе, коли они сумеют подманить его. Но у них нет свежего мяса. А если хоть фунт такового и появится, мужчины все съедят, а не пустят на приманку для зверя. И все же, думал Крозье, вспоминая невероятно огромные размеры и массу чудовищного существа, там свыше тонны мяса и мышц, возможно, несколько тонн, поскольку крупный самец белого зверя весит до 1500 фунтов, а белые медведи рядом со своим жутким сородичем выглядят как охотничьи псы рядом с рослым мужчиной. А значит, они смогут сытно питаться на протяжении многих недель, коли сумеют убить своего убийцу. И даже если они будут есть мясо зверя неподжаренным, как ели соленую свинину во все время похода, будут наслаждаться чувством мести, точно изысканным блюдом. Если бы дело выгорело, знал Фрэнсис Крозье, он бы сам остался на льду в качестве приманки. Если бы это спасло и накормило хотя бы нескольких из его людей, Крозье взялся бы выполнить роль приманки для зверя в надежде, что его люди, показавшие себя никудышными стрелками, еще даже до гибели в ледяной воде последних морских пехотинцев с террора, все же сумеют произвести достаточное количество, достаточно метких выстрелов, чтобы убить чудовище, останется ли в живых приманка или нет. При мысли о морских пехотинцах он невольно вспомнил о теле рядового Генри Уилкса, оставленном в одной из 5 брошенных лодок неделю назад. Никто не собирался на несостоявшиеся похороны Уилкса, только Крозье, Дево и несколько ближайших друзей морского пехотинца произнесли несколько прощальных слов над телом перед рассветом. «Нам следовало использовать труп Уилкса в качестве приманки», — подумал Крозье, лежа на дне подрагивающего вельбота, битком набитого спящими мужчинами. Потом он осознал, и не в первый раз, что у них имеется приманка посвежее. Дэвид Лейс оставался мертвым грузом на протяжении последних 8 месяцев с декабрьской ночи, когда существо погналось за ныне покойным ледовым лоцманом Бленки. С той самой ночи Лейс постоянно смотрел в пустоту остекленелым взглядом, ни на что не реагировал, не приносил никакой пользы и вот уже 4 месяца лежал в лодке, словно 130 фунтов грязного тряпья. Но тем не менее умудрялся каждый вечер проглатывать свой бульон из соленой свинины и каждое утро выпивать свои несколько глотков чая с сахаром. К чести людей, никто из них, даже злонамеренные шептуны Хики и Эйлмор, не предложил бросить на льду Лейса или любого из других тяжелобольных, в настоящее время не способных передвигаться самостоятельно. Но всем наверняка приходила в голову одна и та же мысль — съесть их. Сначала съесть Лейса, а потом других, когда они умрут. Фрэнсис Крозье был так голоден, что допускал мысль о поедании человечины. Он не стал бы убивать человека, чтобы съесть его. Пока не стал бы. Но если человек умер, зачем оставлять столько мяса? А в Уилксе было много фунтов лишнего веса даже перед самой смертью. Гнить на арктическом летнем солнце. Или еще хуже, оставлять на съедение существу, следующему за ними. В бытность свою новоиспеченным лейтенантом 20 с лишним лет Крозье узнал, как рано или поздно узнавали все моряки, но обычно еще юнгами, а Крозье узнал вскоре после случившихся событий подлинную историю капитана Полларда, командовавшего американским бригом Эссекс в 1820 году. Эссекс получил пробоину и затонул, как впоследствии сообщили немногие выжившие, в результате нападения спермацетового кита, Дело произошло в одной из самых пустынных частей Тихого океана, и все 20 членов команды тогда охотились на китов в своих вельботах и по возвращении обнаружили быстро тонущий корабль. Забрав с корабля несколько инструментов, несколько навигационных приборов и один пистолет, уцелевшие люди пустились в плавание на трех вельботах. Из провизии у них были лишь две живые черепахи, пойманные на Галапагосских островах, два бочонка галет и 6 бочонков пресной воды. Они повели вельботы к Южной Америке. Сначала, разумеется, они убили и съели больших черепах. Потом им повезло поймать нескольких злополучных летучих рыб, случайно запрыгнувших в лодку. Но если черепашье мясо они умудрялись кое-как готовить, то рыб ели уже сырыми. Потом они ныряли в море, отскабливали полипов с корпусов своих лодок и ели их. Они чудом наткнулись на остров Хендерсон, один из немногих крохотных островков посреди бескрайнего голубого простора Тихого океана. В течение 4 дней 20 мужчин ловили крабов, чаек и искали яйца. Но капитан Поллард понимал, что на острове недостаточно крабов, чаек или яиц, чтобы 20 человек могли прокормиться долей недели, и потому 17 из 20 проголосовали за то, чтобы плыть дальше. 27 декабря 1820 года они спустили лодки на воду и помахали на прощание рукой трем оставшимся на острове товарищам. К 28 января лодки разнесло далеко в разные стороны штормом, и вельбот капитана Полларда поплыл один на восток под бескрайним небом. Теперь дневной рацион 5 мужчин состоял из 1,5 унций галет на каждого. По далеко не случайному совпадению, именно такой рацион Крозье совсем недавно тайно обсуждал с доктором Гутсером и старшим помощником Дева, когда запасов соленой свинины у них осталось всего на несколько дней. На куске галеты и нескольких глотках пресной воды люди Полларда, его племянник Оуэн Коффин, освобожденный от рабства чернокожий по имени Барзилай Рэй, и 2 матроса продержались 9 недель. Они все еще находились в 1600 милях от суши, когда доели последние галеты и одновременно допили последнюю воду. Даже если люди Крози продержатся на галетах еще месяц и достигнут устья реки Бака, до ближайшего поселения все равно останется 800 с лишним миль. На борту вельбота у Полларда не было мертвецов, поэтому они тянули жребий. Молодой племянник Полларда, Оуэн Коффин, вытащил короткую соломинку. Потом они тянули жребий, чтобы выбрать того, кто сделает дело. На сей раз короткую соломинку вытащил Чарльз Рамсел. Юный Коффин дрожащим голосом попрощался с товарищами. Крозье всегда помнил холодок ужаса, разлившийся у него в паху, когда он впервые услышал эту часть истории от пожилого матроса, который на пару с ним нес вахту высоко на Бизань-мачте, далеко от берегов Аргентины, и для пущего эффекта изобразил дрожащий голос мальчика, прощающегося с товарищами. А потом положил голову на планшерь и закрыл глаза. Капитан Поллард, как он сам впоследствии рассказал, отдал Рамселу свой пистолет и отвернулся. Рамсел выстрелил мальчику в затылок. Остальные 4, включая капитана Полларда, дядю мальчика, сначала выпили кровь из тела, пока она не загустела. В отличие от воды и бескрайнего океана, кровь, хотя и солоноватая, годилась для питья. Потом они срезали с костей мясо и ели сырым. Потом они раскалывали кости Оуэна и высасывали из них костный мозг до последней капли. Питаясь останками юнги, они продержались 13 дней и уже собрались снова тянуть жребий, когда чернокожий матрос Барзилай Рэй умер от истощения. И снова кровь, мясо, костный мозг поддерживали в них жизнь, пока 23 февраля 1821 года их не подобрал китобоец Доффин. В последующие десятилетия Фрэнсис Крозье ни разу не встречался с капитаном Поллардом, но следил за его карьерой. Злополучный американец сохранил свое звание и вышел в море еще лишь раз и снова потерпел кораблекрушение. После того, как беднягу спасли вторично, ему уже никогда больше не доверяли командование кораблем. Согласно последним слухам о нем, дошедшим до Крозье всего за несколько месяцев перед отплытием экспедиции сэра Джона 3 года назад, капитан Поллард жил в Нантакете, работал городским ночным сторожем, и все местные жители и тамошние китоловы старались держаться от него подальше. Говорили, что Поллард преждевременно состарился, разговаривал вслух сам с собой и со своим давно умершим племянником и постоянно прятал галеты и соленую свинину в стропилах своего дома. Крозье знал, что через несколько недель, если не дней, им тоже придется принять решение поедать своих мертвецов.